вот цена этих самолетов, он считает это соглашение. Но мы это не считаем, это чисто коммерческое. Мы считаем технологии. Угу. Вот сколько готовы государства с нами сотрудничать. Вот от момента приобретения самолета и до ее эксплуатации на всю жизнь. Ну, как Индия взяла Су-27, теперь они от нас зависимы. Китай взял, зависим, Малайзия, зависима и так далее. То есть это совсем другая часть. Это не продажа товара, это продажа технологий. Поэтому мы на уровне находимся примерно, ну, где-то третье место мы устойчиво занимаем. После Америки, там, Англии, мы устойчиво третье место занимаем.
Ну и завершающий вопрос в нашей сегодняшней беседе. Это вопрос, который интересует всех посетителей. Сколько же будет стоить вход и средние какие-то цены, может, там, на какие-то еще дополнительные выставки, мероприятия?
Знаете, ценообразование – это не наше дело.
Это не ваше, да?
Нет, абсолютно. Потому что у нас есть налогоинспекция, у нас есть хозяин земли, у нас есть хозяин самого корпуса, всего этого, что находится над землей, капитальной части, да? Вот они это определяют. Наше дело – операторское – обеспечить и организовать. Это раньше было, мы сами говорили, 100 рублей.
Угу.
Но от этого, вот знаете, основной доходной частью не являются билеты.
Ну, понятно.
Абсолютно. Это, ну, просто как бы порядок, что человек заплатил налог, отчислил я, ну, как положено. А основная часть для нас – это иностранцы, которые берут аренду площади. Вот это деньги. А поэтому на билеты мы не делаем упор. Билеты у нас, ну, самые низкие в мире. Ну, я не знаю, в этом году может быть, ну, 350 рублей.
Угу.
Ну, максимум, я так думаю. Еще я не знаю, и никто не знает. Нам скажут, когда госзнак напечатает билеты, угу. и там цифру поставят, и нам их отдадут, а мы по киоскам, тогда я могу ответить.
Ну, в любом случае, это будет цена такая, там, в районе 10 долларов, да?
Конечно, мы не можем больше. Ну, у нас, извините, покупательная способность человека низкая. Как я человеку, ну, даже мне стыдно будет на нем зарабатывать деньги. Если мы говорим, до 14 бесплатно, это очень много значит.
Согласен. К сожалению, наше время заканчивается, приходится это констатировать. Напомню, в гостях у «Голоса России» был заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 Магомед Толбоев. Магомед Омарович, спасибо, что нашли время.
Спасибо. Я вас искренне приглашаю. Всех.
Спасибо большое. Надеемся, что там встретимся, пересечемся. Напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. «Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часа в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Украина собирает деньги на Чернобыль. В Египте допросили бывшего главу разведки. А в Бангкоке посадили в тюрьму двух россиянок за разбитую вазу в магазине. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с рядом инициатив по ядерной безопасности. Об этом сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович, выступая на приеме в японском посольстве. Дворкович высказал предположение, что эти инициативы, учитывающие последствия недавних природных техногенных катастроф, получат одобрение на саммите Большой Восьмерки. Дворкович выразил соболезнования всем, кто потерял близких или пострадал во время мартовского землетрясения и цунами. Трагические события показали, насколько хрупка человеческая цивилизация, как природа может нанести страшный удар, сказал Дворкович. Украина собрала на чернобыльские проекты 550 миллионов евро. Об этом сообщил президент страны Виктор Янукович на конференции стран-доноров по сбору средств. Ранее сегодня стало известно о том, что на эти цели 45 миллионов евро передает Россия. Еще 120 миллионов выделит Европейский банк реконструкции и развития. На достройку проекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС Украине сейчас недостает порядка 740 миллионов евро. Ливийские повстанцы просят ввести войска международной коалиции для защиты жителей города Мисурата. Об этом заявил один из лидеров антиправительственных сил. По его словам, это могли бы быть британские и французские военнослужащие, которые осуществляли бы в Мисурате гуманитарную операцию. В противном случае сторонникам оппозиции грозит смерть, приводит слова одного из повстанцев агентству «Франс Пресс». Город Мисурата уже долгое время осаждают силы Муаммара Каддафи. Йеменская полиция открыла огонь по участникам антиправительственной демонстрации в городе Таиз на юго-западе страны. Один человек убит, несколько получили огнестрельные ранения. Беспорядкам в Таизе, втором по величине городе страны, предшествовали столкновения манифестантов с силами правопорядка. Они произошли в понедельник в городе Ходейда. Там ранения получили несколько десятков человек. В Йемене с начала февраля продолжаются антиправительственные выступления с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха. Правительство Сирии утвердило сегодня проект указа об отмене чрезвычайного положения в стране. Теперь документ должен утвердить президент страны Башар Асад. Еще на минувшей неделе он в числе первоочередных задач правительства назвал разработку законодательства, которое придет на смену режима чрезвычайного положения. Отмена чрезвычайных законов, по словам Асада, защитит безопасность отчизны и достоинство граждан. За этим последуют законопроекты, касающиеся введения многопартийности, свободы собраний, СМИ, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Режим ЧП, напомню, действует в Сирии почти полвека. В Египте допрошен бывший глава разведки Омар Сулейман. Допрос проводился по делу о нападениях на демонстрантов в ходе акции протеста в конце января, начале февраля. Прокуроры пытались выяснить у Сулеймана, какие события происходили накануне и в ходе революции, начавшейся в стране 25 января, а также обстоятельства гибели демонстрантов, местонахождение крупных финансовых средств, принадлежащих бывшему президенту и его родственникам. Фидель Кастро сегодня официально ушел с поста главы кубинских коммунистов. На проходящем в Гаване 6-м съезде Компартии Кубы ее новым первым секретарем был избран Рауль Кастро. Таким образом, его брат Фидель, возглавлявший кубинских коммунистов с 1965 года, официально покинул главный партийный пост. Рауль Кастро ранее занимал вторую строчку в партийной иерархии. Совет Европы признал нарушение Эстонии при разгоне защитников бронзового солдата в 2007 году. В отчете комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения с людьми при Совете Европы говорится, что полицейские во время массовых волнений в апреле 2007 года применяли силу, а также заставляли людей подолгу находиться в одной позе, что является недопустимым. Напомним, что во время разгона защитников памятника воину-освободителю более 1000 человек были задержаны, один из них гражданин России погиб. Еще одно сообщение. Суд в Бангкоке приговорил двух россиянок из Барнаула к 2,5 годам тюрьмы за кражу в магазине. Родители девушек заявляют об их невиновности и пытаются оспорить решение тайского суда. А между тем, по данным СМИ Алтайского края, сообщается, что барнаульские туристки разбили вазу в иностранном магазине, а хозяин попросил возместить 10-кратную стоимость этой вазы. Девушки отказались это сделать, после чего они были переданы в полицию. Посольство России в Бангкоке сейчас проводит дополнительную проверку по этому делу. Новости «Голос России» доступны в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru. Следующий выпуск в эфире будет в середине часа.
«Голос России». Новости.
Ну а теперь о том, что обещают синоптики. Завтра в Цхинвале будет малооблачно, 17 градусов тепла, на Байконуре еще теплее, 18 градусов, в Ташкенте без осадков малооблачно, 24 градуса, в Мельбурне и Кёльне 22 со знаком плюс, в Одессе воздух прогреется до 17 градусов, в Праге обещают плюс 20, в Санкт-Петербурге, в Москве около 8 градусов тепла.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В ближайший четверг московский футбольный «Спартак» официально возглавит Андрей Кобелев, который согласился подписать контракт с краснобелыми до лета 2013 года. На этом настаивает советский спорт. Отсрочка в оглашении фамилии нового наставника объясняется тем, что в среду столичному клубу играть четвертьфинал Кубка России против Краснодара. Имена будущих помощников Кобелева, который 3 года назад выиграл с «Динамо» бронзовые медали чемпионата страны, пока не называются. Тренерский цех КХЛ в следующем сезоне могут пополнить известные в хоккейной Европе специалисты Швеции и Чехии Бенгт Оке Густавсон и Алаис Гадамчик. Насколько это реально? Этим вопросом задается Игорь Каменский.
Густавсон свое желание перебраться в КХЛ не скрывает. Признаюсь, информация о переговорах с «Авангардом» из СКА чистая правда. К переезду в Санкт-Петербург я готовился еще год назад, но тогда решение боссов клуба изменилось едва ли не считанные дни. Впрочем, никакой обиды у меня не осталось, я с удовольствием возглавил бы СКА и сейчас, рассказывает 53-летний специалист. Вариант с переездом в Сибирь для меня не менее интересен. Символ 7-8 дней назад казалось, что мы находимся в шаге от оформления контракта. Однако потом, по инициативе «Авангарда», переговоры замедлились, откровенничает Густавсон в интервью «Спортэкспрессу». Лейс Гадамчик подобных интервью не давал, что понятно, в связи с его занятостью в чешской сборной. Но тот же «Спортэкспресс» сообщает, что представители «Авангарда» побывали в Праге, где чехи готовятся к домашним матчам европейского хоккейного вызова. Провели переговоры, и вариант с переездом в КХЛ очень заинтересовал 58-летнего наставника, который, к тому же, пообещал представителям омского клуба привезти с собой голкипера Флориды Томаша Вакоуна. Честно говоря, вариант с Гадамчиком в Омске видится более вероятным, хотя бы потому, что в «Авангарде» очень сильное чешское лобби во главе с Яромиром Ягром. Хотя и здесь есть аргументы против. Больших результатов Гадамчик, несмотря на свой нынешний звонкий статус, нигде не добивался. Ни в сборной, ни в «Спарте», ни в «Витковице». С Густавсоном ситуация прямо противоположная. В его тренерском багаже золото чемпионата мира, Олимпийских игр. Но в последнем своем клубе, Цюрихе, в минувшем сезоне у него, надо честно признать, не получилось. 7-е место и вылет в первом же раунде плей-офф. Как бы то ни было, тенденция очевидна. КХЛ продолжает собирать все сливки из хоккейного торта Европы. Впрочем, при ее финансовых возможностях иного и не следовало ожидать.
Нападающие клубов НХЛ Евгений Дадонов, Александр Бурмистров и Владимир Жарков включены тренерским штабом сборной России по хоккею в состав команды, которая отправится на заключительный этап Евротура в Чехию. Кроме того, в Брно и Мальме, где состоится вынесенная игра чешских игр со шведами, отправятся голкипер Евгений Набоков, а также Константин Барулин, недавно завершивший выступление в Кубке Гагарина. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Неценко.
Голос России. Радио большой страны.
22 часа 8 минут и почти 30 секунд на московских курантах. Это русская служба «Голоса России». Работаем для вас в прямом эфире. Теперь подробности наиболее заметных событий уходящего дня. Россия выступает за международное расследование фактов о возможной причастности руководства Косово к торговле человеческими органами. Эти факты были изложены в докладе по СЕМ. Сегодня об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговора со своим сербским коллегой Вуком Еремичем. Переговоры проходили в Белграде. Иногда и менее значимые преступления становятся предметом международных расследований. Здесь не должно быть никаких двойных стандартов, сказал Лавров. В ближайшие дни Сербия пообещала предоставить Совет Безопасности ООН свои предложения по проведению расследования законы торговли человеческими органами в Косове. По словам российского министра, Москва поддержит стремление Белграда добиться истины.
Мы за то, чтобы доклад господина Марти получил развитие в виде беспристрастного, объективного расследования и поддерживаем позицию Сербии в этом вопросе. Порой и менее значимые преступления становятся предметом международных расследований, и здесь не должно быть никаких двойных стандартов.
Накануне визита российского министра в Сербию ситуацию вокруг доклада Дика Марти прокомментировал председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют Чавушоглу. По его словам, сегодня Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция против того, чтобы расследование по документу проводилось под эгидой Совбеза ООН. В качестве альтернативных площадок предлагается Европейская миссия по обеспечению верховенства закона. В любом случае, расследование должно быть проведено компетентными властями в самые кратчайшие сроки. Это станет хорошей возможностью увидеть, кто заинтересован в поиске истины в данном вопросе, а кто нет, почему. Со своей стороны глава сербского МИДа Вук Еремич. Среди других тем, которые обсуждались в Белграде, были вопросы экономического сотрудничества России и Сербии. Балканская республика остается крупнейшим партнером Москвы в регионе Западных Балкан. За прошедший год объем взаимной торговли составил почти $1.5 миллиарда. Здесь строится часть трубопровода «Южный поток». Москва готова вкладывать средства и в модернизацию сербских гидроэлектростанций «Джираб-1» и «Джираб-2». А недавно Россия объявила о готовности предоставить республике кредит в размере $800 миллионов на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что эту сумму Москва готова начать выплачивать по частям уже в самое ближайшее время. Сроки выплаты кредита зависят лишь от потребностей Сербии и готовности технической документации по новым проектам. Возможность предоставления еще одного кредита уже на закупку российского вооружения пока рассматривается. Предполагается, что Белграду будет предложено $3 миллиарда в обмен на приобретение самолетов Як-130 и истребителей МиГ-29, а также ракетно-зенитных комплексов ПВО. Пока же сербская сторона предпочитает модернизировать свой ВПК по натовским стандартам, так что перспективы будущей сделки еще не комментируют ни в Москве, ни в Белграде. В целом, по мнению Сергея Лаврова и Вука Еремича, взаимоотношения двух стран находятся на очень высоком уровне, они процветают. Такая поддержка Москвы свидетельствует о понимании, которое можно получить лишь от лучшего друга, которым для нас является российская глава сербского МИДа Вук Еремич. В начале лета ожидается визит в Россию президента Балканской республики Бориса Тадича, который приедет подписывать соглашение о стратегическом партнерстве между Москвой и Белградом. Финляндия. Социал-демократы готовы войти в правительство. На прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах победу держала консервативная коалиционная партия, которая всего на 2 депутатских мандата опередила социал-демократическую партию СДП. На третье место неожиданно вышла националистическая партия «Истинные финны», которая увеличила свою поддержку со времени выборов 2007 года почти в 8 раз и количество депутатских мандатов с 5 до 39. В сегодняшних европейских газетах отмечается рост националистических настроений, которые набирают силу по всей Европе. Все больше европейцев не согласны с нынешней иммиграционной политикой. О том, как повлияют прошедшие выборы на отношение к иммигрантам в Финляндии, нам рассказал руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» политолог Владимир Семендей.
Не только в Финляндии, но и в некоторых других странах замечается тенденция к закручиванию гаек иммиграционной политики. С другой стороны, экономика, особенно если мы увидим определенное ее оживление, потребует новой рабочей силы. И вот это противоречие между требованиями экономики, как в производственном секторе, так и в секторе сферы услуг, и пожеланиями коренных жителей, это, мне кажется, в ближайшие годы будет основным таким жестким мотивом в политике. И на этом фоне будут получать свои дивиденды ультранационалистические популистские партии. Тут еще нужно отметить, что в ряде стран Центральной и Восточной Европы непосредственно внутренние проблемы и общеевропейские темы сочетаются нередко с русофобскими мотивами, которые, в общем, так сказать, вот на их площадках можно безнаказанно раскручивать. Это очень характерно для стран Прибалтики. К сожалению, отдельные нотки мы встречаем и в Финляндии в этом плане.
Также Владимир Семендей отметил, что Хельсинки будут более настороженно относиться к Москве, ну а находящиеся в Финляндии россияне периодически сталкиваются с теми или иными проблемами в отношениях с местными жителями. Пока, конечно, это не касается туристов. 550 миллионов евро со всего мира удалось собрать на строительство нового саркофага для Чернобыльской атомной электростанции. В 25-ю годовщину разрушительной аварии на этой станции в Киеве сегодня проходил международный саммит по энергетической безопасности. Наш корреспондент Ольга Денисова передает из Киева.
550 миллионов евро уже собрано на сооружение нового саркофага для Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявлено на международном саммите по энергетической безопасности в Киеве, приуроченном к 25-й годовщине разрушительной Чернобыльской аварии. Важнейшим событием трехдневных мероприятий называют донорскую конференцию. В Киеве уверены, что необходимые средства на строительство нового укрытия, а эти 740 миллионов евро, будут собраны. Участники международного саммита отмечали, что ядерная безопасность – глобальная проблема, не признающая государственных границ. Очередное трагическое тому подтверждение – авария на японской АЭС «Фукусима-1». О том, как можно предотвратить нештатные ситуации на объектах атомной энергетики, говорил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо. Сегодня мы не можем забывать уроки прошлого, и мы можем показать свою ответственность за будущее. Мы видим риски атомной энергетики, и очевидно, что мы должны обратиться к мировым стандартам безопасности в этой области. Поэтому Евросоюз приглашает соседей и партнеров работать над более жесткими международными правилами вместе с Международным агентством по ядерной энергетике. Авария на Фукусиме также показывает, что ядерные риски не остаются внутри одной страны. Солидарность и ответственность также не должны ограничиваться отдельными странами. В 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, весь мир впервые столкнулся с угрозой масштабного ядерного заражения. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов. Выступая на саммите, посол России на Украине Михаил Зурабов объявил, что Россия готова выделить 45 миллионов евро на строительство нового саркофага. Организатором Киевского форума наряду с Украиной выступила Франция, председательствующая в этом году в Большой Восьмерке и Большой Двадцатке. Она готова перевести в фонд укрытия 7 миллионов евро. И именно французский проект выиграл тендер на строительство объекта. То, что мы все сейчас здесь, говорит о том, что эта трагедия не забыта и никогда не будет забыта, заявил глава президентской делегации США Збигнев Бжезинский. Вклад США, по его словам, составит 123 миллиона долларов. Многие выступающие были немногословны. Когда премьер-министр Украины Николай Азаров называл ту или иную страну, ее представитель, посол или премьер-министр, включал микрофон и просто называл сумму отчислений. Предварительный итог подвел премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
pour des raisons légitimes,
вновь о которых объявлено, позволяют говорить о значительной сумме. После предварительных подсчетов эта сумма будет как минимум 550 миллионов евро. Я поздравляю всех с этим успехом. И это при том, что сегодня еще не все объявили о выделении денег. В связи с этим я полностью уверен в том, что мы сможем закончить строительство саркофага в Чернобыле в срок. Это наша общая ответственность. Спустя 25 лет после Чернобыльской аварии станция продолжает оставаться опасным объектом. Специальный саркофаг, построенный четвертым энергоблоком сразу после аварии, начал постепенно разрушаться. На разработку нового французского проекта саркофага ушли годы, однако времени на его возведение остается мало. Он должен быть готов к 2015 году. Ольга Денисова, «Голос России», Киев.
Украина нашла понимание по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозо. Янукович в который раз подчеркнул, что со стороны решительно настроены завершить переговорный процесс относительно заключения соглашения до конца текущего года. И Жозе Мануэл Баррозо также подчеркнул намерение завершить переговоры в этом году. Акценты в вопросе украинской евроинтеграции расставит Михаил Шейкман.
Акценты. В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Одна нога там». Киев уже видит себя в зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Акценты.
После встречи в Киеве президента Януковича и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозо Украина может себе подумать, что она уже на самом деле одной ногой в зоне, в смысле свободной торговли с ЕС. Мы достигли понимания в основных политических вопросах, связанных с соглашением об ассоциации, а также договорились о компромиссах в контексте создания зоны свободной торговли, заявил на итоговой пресс-конференции Янукович. В очередной раз подчеркнул, что Украина решительно настроена завершить переговоры по этим вопросам до конца текущего года. Примерно те же слова он говорил и после предыдущей встречи с Баррозо в Брюсселе. Тогда это вызвало ехидную усмешку еврочиновника. И хотя за это время ничего существенного не произошло, сейчас Баррозо уже не улыбался. По большому счету, в Киеве ему действительно не до смеха. Главная цель его визита – событие крайне серьезное, особенно в контексте японской Фукусимы. Сегодня в Киеве стартовала серия международных мероприятий, посвященных 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Баррозо называют здесь главным гостем. Именно он открыл сегодня международную конференцию доноров по сбору средств для нового саркофага над разрушенным блоком. Чтобы заполучить председателя Еврокомиссии, Киеву пришлось пойти даже на некоторые дипломатические ухищрения. Но ни в какую не хотел он пересекаться здесь с президентом Белоруссии Лукашенко. А отказать тому открыто Украина тоже не могла, поскольку, во-первых, Белоруссия товарищ по чернобыльскому несчастью, а во-вторых, Минск тоже в числе организаторов этих мероприятий. В общем, в итоге Баррозо и Лукашенко развели по дням. Батька будет здесь чуть позже. Почему об этом так подробно? Потому что свои отношения с ЕС и таможенным союзом Киев хочет строить почти по тому же принципу. Во-первых, чтобы никого не обидеть, во-вторых, чтобы к собственной выгоде развести одних и других, и в-третьих, чтобы все-таки с акцентом на европейский вектор. И в Брюсселе, похоже, такой подход начинает пользоваться спросом. Хотя, по большому счету, Украина даже не пыталась выполнить домашнее задание, которое она получила от ЕС для повышения в классе. Она просто пригрозила переключиться на другой предмет, и в этом смысле ей очень помогло повышенное внимание таможенного союза. Почувствовав серьезную конкуренцию со стороны Альянса России, Белоруссии и Казахстана в борьбе за Украину, Запад зашевелился. Применил традиционный метод кнута и пряника. С одной стороны, предупредил Киев о том, что интеграция в единое экономическое пространство навсегда закроет для Украины европейский рынок. Баррозо, кстати, об этом тоже сказал, правда, в обтекаемых, но весьма понятных формулировках. Он отметил, что Украина сохранит за собой право заключать любые торговые соглашения, но исключительно в рамках членства во Всемирной торговой организации и в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом. С другой стороны, ЕС согласился пойти на некоторые уступки. Пока неизвестна их суть, но тут главное, чтобы вначале было слово. Впрочем, Киеву от ЕС много не надо. Зона свободной торговли для выхода украинской продукции на европейские рынки и ассоциация для безвизового режима. Все. Вот оно счастье. А заодно и второй срок Януковича почти в кармане. Ведь с таким достижением он у себя точно будет вне конкуренции. Из Киева эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.
После очередной встречи с Баррозо Янукович вновь говорит о том, что Украина планирует до конца года завершить все переговоры с Евросоюзом о зоне свободной торговли. Первый раз ему не очень поверили, как сейчас.
Я бы обратил внимание на то, что в принципе президент Украины не менял свою позицию по этому вопросу. Последние дни в связи с визитом в Украину премьер-министра России Владимира Владимировича Путина в Украине развернулась широкая дискуссия относительно относительно того, что для Украины выгоднее, вступать в таможенный союз или в зону свободной торговли. Визит Барозу в данном случае должен был стимулировать Украину сделать выбор в пользу зоны свободной торговли. Украинская власть, очевидно, придерживается тактики, что Украина может подписать договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом и при этом выработать какой-то приемлемый для сторон формат отношений с таможенным союзом в целом как организации. Примерно такой смысл укладывается в формулу 3+1, которую Виктор Янукович представил. Между тем, явно европейцы опасаются того, что Украина будет интегрироваться в таможенный союз, и поэтому они поставили очень жесткие условия или-или, и дали понять, что позитивное продвижение переговоров о зоне свободной торговли в случае, если Украина продолжит диалог с таможенным союзом, ожидать не стоит. В последние дни пробуксовавшие переговоры относительно зоны свободной торговли очевидно продвинулись, и Европейский союз очевидно пошел на ряд уступок принципиальных для Украины, что говорит о заинтересованности Европейского союза в подписании договора о зоне свободной торговли и также о том, что украинская власть продолжает ориентироваться в первую очередь на европейский вектор. Основное препятствие для Украины – это продукты сельхозпроизводителей украинских и пищевой промышленности. Вот вокруг этого идут наибольшие споры, и поскольку крупная промышленность украинская, в принципе, беспрепятственно входит в зону свободной торговли с Европейским Союзом, это металлургия, машиностроение, химическая промышленность, проблемы, повторюсь, с сельхозпродукцией. И, судя по всему, именно тот факт, что Украина сейчас также рассматривает вероятность таможенного союза, стимулировала европейцев пойти на некоторые уступки. А позиция Барозу была в данном случае лишь подстегнуть движение Украины в сторону Европы и стимулировать этот выбор.
Это был эксперт Украинского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин. Между тем, Киев все еще планирует схитрить, жить с ЕС, но так, чтобы и двери в таможенный союз ему были всегда открыты. И хотя российский премьер уже предупредил соседей, что это исключено, Янукович все еще рассчитывает, что его формула 3+1 – это самый подходящий шифр для того, чтобы вскрыть таможенный засов, если он все-таки разделит Россию и Украину. Янукович полагается на то, что вступление стран таможенного союза в ВТО так или иначе приведет Украину к плотному сотрудничеству с ними. Звучит несколько самонадеянно, что-то из серии «все там будем». Хотя, что касается Киева, может быть, одна нога у него уже там, а другая – это все-таки здесь. Это был Михаил Шенкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Обзор мировой прессы.
Бывшие ликвидаторы Чернобыльской катастрофы Николай Власов и Анатолий Легун приехали в Потсдам из Луганска и Чернигова для участия в выставке «25 лет после Чернобыля», пишет Tageszeitung. По словам Николая Власова, трагедия на японской АЭС «Фукусима-1» потрясла его до глубины души. Сразу после аварии Николай Власов и его коллега Легун принимали участие в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле. Ликвидаторы вспоминают, что уже в первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС было очевидно, что речь идет о настоящей катастрофе, и люди в соседней Припяти подвергаются опасному радиоактивному излучению. Однако Москва до последнего держала информацию в тайне. Власов не мог рассказать ни о чем даже своей семье. По воспоминаниям Легуна, уже вскоре после начала работ в особой зоне, он стал испытывать проблемы с сердцем. Появились боли в горле, пропал голос. Николай Власов, в прошлом спортсмен, думал, что радиация никак не отразится на его здоровье. Однако пострадал и он. Сейчас Власов борется за права жертв Чернобыльской катастрофы, за получение ими льгот, положенных по закону, и призывает украинские власти создавать реабилитационные центры для бывших ликвидаторов.
Обзор мировой прессы.
Согласно опубликованным депешам, Госдепартамент США тайно финансирует сирийскую политическую оппозицию и смежные проекты, в том числе спутниковый телеканал, транслирующий антиправительственную пропаганду, пишет Washington Post. Канал «Борода ТВ» со штаб-квартирой в Лондоне начал вещание в апреле 2009 года, поясняет журналист Крейг Уитлок. «Борода ТВ» тесно аффилирован с лондонской сетью сирийских иммигрантов. Секретные депеши американских дипломатов свидетельствуют, что с 2006 года Госдепартамент передал этой организации до 6 миллионов долларов для финансирования спутникового канала и другой деятельности на территории Сирии, говорится в статье. Американские деньги потекли к сирийским оппозиционерам при администрации Джорджа Буша. При Обаме финансовая поддержка продолжалась, даже когда его администрация старалась восстановить отношения с сирийским президентом Асадом, пишет газета. Депеши, предоставленные сайтом WikiLeaks, демонстрируют, что в 2009 году сотрудники посольства США в Дамаске забеспокоились, узнав, что сирийские спецслужбы наводят справки об американских программах. Сирийские власти, несомненно, сочтут, что передача американских денег нелегальным политическим организациям равносильно поддержке смены режима, сказано в депеше из Дамаска от апреля 2009 года. Неясно, продолжает ли Госдепартамент финансировать сирийские оппозиционные организации, но, судя по депешам, деньги на эти цели были отложены как минимум до сентября 2010 года, пишет издание. В феврале 2006 года, когда отношения с Дамаском ухудшились до предела, администрация Буша предложила гранты общей суммой 5 миллионов долларов на ускорение работы реформаторов в Сирии. В депешах сообщается, что американские дипломаты постоянно опасались, что сотрудники сирийских спецслужб выследили поступление средств из Вашингтона, отмечает газета. В депешах содержится и предостережение, что сирийские власти могут использовать эти сведения, чтобы расставить ловушку активистам демократического движения.
Обзор мировой прессы.
Российское правительство приняло принципиальное решение о начале выплат трудовых пенсий лицам, уехавшим из России в Израиль до 1993 года, пишет Арец. Российский посол Петр Стегний официально заявил об этом министру абсорбции Софи Ландвер. Израилю придется предоставить России значительный объем информации, прежде чем соглашение получит законный статус в России. Этот шаг свидетельствует об изменении позиции России по этому вопросу, которая основывалась на заявлении, что иммигранты, отказавшиеся от советского гражданства, также лишаются права на получение пенсии, отмечают авторы статьи. Это решение может коснуться 100 тысяч израильтян, которые смогут получить добавку к пенсии 120-250 долларов в месяц. Мы полагаем, что процесс завершится к январю 2012 года. Пенсионный фонд выделит отдельный бюджет на эти выплаты. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое. Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
«Голос России». Новости.
Время кратких новостей. В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев поручил министерствам выработать позицию по тестированию учащихся на наркотики. Этим должны заняться Министерство образования и науки и Минздравсоцразвития. Президент сегодня напомнил, что накануне на заседании Президиума Госсовета, которое проходило в Иркутске, говорилось о возможности тестирования школьников на употребление наркотиков. Эта идея встретила неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые педагоги считают, что тестирование должно быть добровольным и зависит от решения родителей школьника. Российские атомные электростанции соответствуют всем требованиям безопасности, что подтверждено стресс-тестами. Об этом заявил вице-премьер России Игорь Сечин, выступая в Киеве на саммите по безопасности ядерной энергетики. В частности, по словам Сечина, все действующие в России АЭС подверглись проверке на устойчивость к 14-метровому цунами и землетрясению силой в 9 баллов. Сечин при этом отметил, что катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс, в том числе в ядерной энергетике. пятая часть милицейского руководства России может не пройти переаттестацию. Этого не исключает глава МВД Рашид Нургалиев. Он заявил, что в отношении ряда кандидатов, в том числе на руководящие должности, есть определенная информация, которая характеризует их не с лучшей стороны. Безусловно, эти данные будут учитываться при проведении аттестации, сказал Нургалиев. Рауль Кастро, занимавший пост второго секретаря кубинской компартии, избран ее первым секретарем. Такое решение было единогласно принято съездом партии. С октября 1965 года, с момента создания ЦК кубинской компартии, первым секретарем был лидер кубинской революции Фидель Кастро. В последние годы фактически полномочия главы партии исполнял его младший брат Рауль. Фидель Кастро сегодня прибыл на последнее заседание съезда. Делегаты встречали его продолжительными аплодисментами. Двое геологов осуждены в Казахстане за продажу Китаю государственных секретов. Об этом Интерфаксу сегодня сообщили источники в правоохранительных органах. Еще в минувшую пятницу суд признал геологов виновными по статье «Государственная измена» и приговорил одного к 10 годам лишения свободы, а другого к 11 годам. Процесс по делу о государственной измене проходил в специализированном суде по уголовным делам Караганды за закрытыми дверями. Дело расследовалось под грифом «Совершенно секретно». Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России». rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Как правильно в родительном падеже множественного числа? Кадет или кадетов? Спрашивают нас. Разбираемся, но сначала о словах, о кадетах. В русском языке два кадета. Кадет-воспитанник и кадет-политик. Между собой эти кадеты, говоря русским устным, седьмая вода на киселе. А говоря русским научным, омонимы. То есть слова, в нашем случае, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по значениям. Расскажем о кадетах-воспитанниках. Начнем по старшинству. Уважать надо лета, в том числе и в языковой истории. А по старшинству, то есть первым, появилось именно слово «кадет» в значении «воспитанник». Этот кадет из французского – буквально «младший». В русском языке этот кадет с конца 18 века, уже в первом академическом словаре русского языка в 1792 году, где и находим, цитирую, «кадет, французское, молодой дворянин, приучающийся при полках или в корпусе к военной службе». Более чем через полувека в словаре «Даля» кадет, цитирую, «это недоросль, дворянский сын и ученик кадетского корпуса». А что же делал этот кадет-воспитанник во время Октябрьской революции? А его уже не было в действительности. Остался этот кадет-воспитанник только в языке. В словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, а словарь этот середины 20 века, кадет-воспитанник получил памяту «дореволюционная». Правда, и в советское время военные не забывали слово «кадет». И в военном жаргоне, в русском устном, кадет – это и курсант, и суворовец. Не прошло и 70 лет, как кадетские корпуса возродились. А с ними и кадеты. Сегодня кадеты – пример воспитанности, подтянутости. В общем, ребята образцовые. Ну, а что языковая норма, о которой нас спрашивали? Если вы о том, как кадеты владеют русским языком, вопросов нет, хорошо. А если вы о том, как правильно много кадет или кадетов, то отвечаю – очень правильно, очень строго – кадет. Много кадет. Почему «очень»? Потому что в разговорной речи, в русском устном, допустимо и кадетов, но это только в русском устном. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
В студии Елена Карпова. Здравствуйте. Нашу сегодняшнюю программу я хочу начать с рассказа о важном событии в жизни Русской Православной Церкви. В Москве в Доме русского зарубежья состоялся вечер памяти Владыки Лавра, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского. Почтить память Лавра собрались представители Русской Православной Церкви, общественных организаций, деятели культуры и искусства. На вечере побывала моя коллега Наталья Полторацкая. Четвертый раз эти памятные встречи проходят в Доме русского зарубежья, который более 15 лет ведет большую просветительскую и научную деятельность о разделенной и вновь обретенной России. Именно здесь многие знали о судьбе Русской Православной Церкви от разделения до соединения в 2007 году. Это историческое событие стало возможным в большой мере благодаря усилиям первого иерарха Русской Православной Церкви за рубежом Владыки Лавра. Подвижнический труд Владыки Лавра, который предшествовал воссоединению Русского Православия, для обычных мирян сокрыт. О нем могут только догадываться и скромно свидетельствуют те, кто видел Владыку, общался, работал и молился с ним, вспоминает координатор Центра национального достояния Александр Чернавский.
Я 2 года с ним работал в редакции журнала «Православная Русь» в Жандавиле. Ну и в монастыре бывал несколько раз. В частности, приезжал до съемочную группу из России с монахиней Агриппиной. Мы снимали как раз фильмы о Владыке Лавре.
Владыка Лавр для нас, мирян, прихожан храмов Русской Православной Церкви здесь, в России, символизировал не только Россию, которую мы не знали, он еще символизировал подвижничество и удивительное смирение настоящего монаха. Каков он был?
2 года мы вместе утром ходили на полуночницу, и полуночница начиналась 4:30 утра, и вот он приходил вторым после. Такой монах Лаврентий был, он приходил вторым, я обычно за Владыком Лавром двигался. Это был удивительный монах, прежде всего. И особенность Владык русского зарубежья — это молитвенное правило, смиренная, тихая жизнь, удаление от мирской суеты и подвиг смирения и кротости. Вот это очень проявлялось в Владыке Лавре, удивительное качество простоты, доброты. И когда первый раз я приехал к нему в 2000 году, то меня монах сразу к нему привел. Был очень жаркий июльский день. И вот он поставил самовар на стол, сел, как будто мы давно друг друга знаем. Я был поражен, потому что, зная доступность наших владык в России и митрополита зарубежья, это, конечно, сразу поразило. Простота, которая была свойственна и, вот, в частности, митрополиту Иоанну Снычеву Санкт-Петербургскому. Ну и многословность, но большая любовь.
Мы знаем, какой большой путь прошел он целеустремленно, шаг за шагом, приближая церкви в одно лоно. Вы наблюдали Владыку близко и достаточно протяженное время. Что-нибудь менялось в его облике, в его поведении? Каков он был в этом пути, когда уже все произошло?
Я был в эти годы, как раз когда шел процесс движения рядом с ним, и видел, что происходило, его страдания и муки, потому что ведь часть зарубежных приходов была категорически против объединения. И его даже близкие друзья, даже в монастыре, вот там есть такой архимандрит Флор, с которым вся жизнь их связывала, они еще с Владимиром вместе приехали. И он был категорически против объединения. И когда я спросил, все-таки, что вас двигает, Владыка Лавра, он сказал: любовь.
Свое слово памяти о Владыке Лавре сказал издатель международного журнала «Большой Вашингтон» Сергей Кузнецов.
Для россиян остается тот человек, который, в общем-то, стоял у истоков объединения церквей. Ведь, ну, что же греха таить, вот по течение последних до объединения 10 лет шла упорная работа по объединению, но были очень много противников. До этого почти 100 лет мы разбрасывали камни. А свершилось величайшее чудо, вот эти 5 лет назад мы стали собирать камни. Мы сели за стол переговоров, а теперь очищаемся, по одной чаше исповедуемся вместе. Поэтому Владыка Лавр остался в сердцах навсегда.
Читая газету «Православная Русь» и другие издания Русской Зарубежной Церкви, о Дюрганвиле, о монастыре, о семинарии. Все это воспринималось как Китежград за морями и океанами, как кристалл чистый, как алмаз сияющий. И в центре этого Владыка Лавр. Эти слова протоиерея Кирилла Сахарова, настоятеля храма святителя Николая на Берсеевке, на мой взгляд, лучшее завершение нашего скромного сюжета, посвященного памяти выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, подвижника, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Лавра.
А теперь мы отправимся в Чехию, где совсем недавно наши люди провели грандиозное мероприятие – 4-й международный независимый литературный фестиваль. Его организатор – Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. Более подробно о необычном литературном форуме нам рассказал Сергей Левинский.
16 апреля в Праге был яркий солнечный весенний день, и в этот день открылся 4-й международный независимый литературный фестиваль. Его проводил Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. Этот фестиваль мы проводили в Пражском театральном кафе «Патерва». На фестиваль приехали литературные единомышленники и друзья из 11 стран – Австрии, Германии, Израиля, Молдовы, Польши, России, Турции, Украины, Чехии, Швеции, Эстонии. И, конечно, присутствовала делегация от Чешского союза писателей. Всего было 37 участников. По традиции наш фестиваль открылся исполнением гимна, после чего участники с бокалами российского шампанского в руках поздравили друг друга с тем, что нашли время и возможности встретиться на фестивале в Праге. Ну, мы вручили призы в номинациях «Проза, поэзия, юмор и публицистика». Ну, в этом плане наш фестиваль был, как и многие другие. Но наш четвертый фестиваль был неформальным. Нам никто не навязывал никаких тем. Он был посвящен женщинам, любви, вину и юмору. И головокружению от них. Мы выбрали такую тему, чтобы подчеркнуть, что вот это бесконечное навязывание официоза. Но мы, живущие сегодня, пусть и не великие писатели, но тоже представляем себе определенную ценность, и немалую. Именно на фестивалях можно познакомиться с весьма незаурядными авторами. И далее я их призывал, давайте посмеем стать личностями, давайте украсим фестиваль песнями, слайдами, оригинальными выступлениями. А вместо вежливых аплодисментов затеем дискуссии, обсуждения. Ведь такая тема вообще позволяет шутить, смеяться, вспоминать разные истории.
Ну и вам удалось все свои замыслы воплотить? И, кстати, о чем были дискуссии?
Нам блестяще удалось воплотить, потому что Булгаков в «Мастере и Маргарите» сказал, что-то есть подозрительное в людях, которые этих тем женщин, вина сторонятся. Те, кто участвовал, они очень довольны. Такого фестиваля еще не было.
Это был наш человек из Чехии, писатель Сергей Левицкий. Литературную тему продолжит обзор прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Что говорят писатели о перспективах русской книги за рубежом? Так называется статья, опубликованная в газете «Англия». К России до сих пор существует немножко напряженное отношение за границей. И нам, русским писателям, очень сложно договариваться с агентами, переводчиками, рассказывает Борис Акунин. Над современными русскими писателями навис авторитет русской литературы 19 века, с которой мы конкурировать не можем. В России сейчас очень много писателей, и нам надо лишь подождать, пока количество станет качеством. А вот что думает Сергей Лукьяненко. Ориентироваться на западного читателя – это всегда немного самонадеянно для русского автора. Для того, чтобы делать это всерьез, нужно жить в этой стране. Грубо говоря, поступить как Набоков, потому что иначе это будет смешно. Когда иностранные авторы пишут про Россию, вроде бы все правдоподобно, но постоянно выскакивает масса каких-то деталей, которые у нашего читателя вызывают улыбку. С другой стороны, книга не обязана ориентироваться на читателя другой культуры. Она должна быть интересна иностранцу сама по себе. Мнение других российских авторов в газете «Англия». В минувшую субботу, в день памяти чудесного воскрешения праведного Лазаря, выходцы из бывшего Советского Союза, проживающие в Афинах, откликнулись на призыв Союза русских иммигрантов и вышли на субботник, чтобы к светлому празднику Пасхи привести в порядок русское кладбище, сообщает портал «Греция сегодня». Люди разных судеб со всех концов большой страны, оказавшиеся в последние годы на афинской земле, объединились, чтобы отдать силу своих рук и частицы своих сердец на алтарь памяти своих предков, русских солдат и офицеров. Уникальный русский некрополь располагается на территории кладбища Порто-Пирей, морских ворот греческой столицы. Начиная с конца 19 века здесь хоронили русских моряков, несших службу на кораблях флота Ее Величества Королевы Эллинов Ольги. После революции на кладбище появились новые могилы, раны эпохи перемен, происходивших в России. Цвет русского офицерского корпуса нашел свое последнее пристанище по всему миру. Не стало исключением и греческая земля, рассказывает портал «Греция сегодня». На днях в рамках международной программы «Космическая Одиссея», посвященной 50-летию полета в космос Юрия Гагарина, в Болгарию прибыла делегация российских космонавтов, сообщает русская газета «В Болгарии». В программе пребывания делегации в стране встреча с президентом, премьер-министром и председателем парламента Республики Болгария, мэрами, руководителями окружных администраций, болгарской общественностью и российскими соотечественниками, проживающими в разных городах Болгарии. А центральным мероприятием программы станет международная научная конференция «Космонавтика как фактор развития международного научного и гуманитарного сотрудничества». Однако визит российских космонавтов – это не единственное событие, посвященное юбилейной дате. Сейчас почти во всех областях страны проходят мероприятия, посвященные Юрию Гагарину. А самое активное участие в них принимают школьники и молодежь, рассказывает русская газета «В Болгарии».
Наша пресса.
На этом программа «Наши люди» подошла к концу. С вами была Елена Карпова. Всего вам доброго, дорогие друзья.
«Наши люди». Вступайте в диалог. «Голос России». Радио большой страны. Векторы интеграции. Векторы интеграции.
У микрофона Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». Здравствуйте. И прежде всего, учитывая, что аудитория наша прибавляется и в то же время меняется, как все меняется в этом мире, позволю себе еще раз напомнить, что в программе «Вектор интеграции» мы как бы умозрительно возвращаемся к тем событиям минувшей недели в жизни нашего с вами содружества и за его пределами, которые, как это видится нам из Москвы, так или иначе воздействовали или, возможно, воздействуют в будущем на интеграцию в самом СНГ, на сближение СНГ и Евросоюза, на дальнейшую интеграцию России в мировую экономику. Причем, повторюсь, акцентировать ваше внимание, я по возможности стараюсь на том, что, по-моему, получило незаслуженный недостаточный отклик в российских и зарубежных СМИ. А это, как вы понимаете, может сужать, или что еще хуже, искажать объективную картину интеграционных процессов. В общем, слушайте, думайте, делайте выводы.
Программа «Векторы интеграции».
Ну а начнем, как обычно, с новостей интеграции в СНГ на минувшей неделе. Слово моей коллеге Камиле Лобановой.
Экономический совет стран СНГ утвердил проект соглашения о зоне свободной торговли. Он будет представлен на рассмотрение очередного заседания глав правительств стран СНГ, которое пройдет в мае в Минске. Новый договор должен заменить систему отношений, действующих между странами СНГ в настоящее время. Предполагается уменьшить число товаров, в отношении которых применяются импортные пошлины. Экспортные пошлины планируется зафиксировать, а после вступления договора в силу приступить к обсуждению их поэтапной отмены. Украина, Россия и Казахстан ведут переговоры по созданию зернового пула. Об этом заявил украинский премьер-министр Николай Азаров во время своего официального визита в Китай. «Ситуация на рынке должна быть контролируемой и прогнозируемой», — сказал премьер. Он уверен, что создание такого пула будет серьезным стабилизирующим фактором как для насыщения рынка, обеспечения объемов поставок, так и цен на зерно. На прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина с украинским президентом Виктором Януковичем. Глава российского правительства назвал сотрудничество с Украиной приоритетным для России. За прошлый год российские инвестиции в экономику Украины составили более 1 миллиарда долларов, сказал Путин. Украинские инвестиции в экономику России составили 200 миллионов долларов. Они пока растут медленнее.
Программа «Векторы интеграции».
К событию, о котором сейчас пойдет речь, ни в коей мере не относится моя преамбула о том, что в этой программе я, по возможности, стараюсь акцентировать внимание слушателей на информации, получившей, по-моему, недостаточный отклик в прессе. В данном конкретном случае картина совсем иная. Очередной саммит стран-участниц интеграционного объединения под общеизвестной аббревиатурой БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай, а с февраля нынешнего года с присоединением к этому объединению еще и Южноафриканской республики, это уже называется БРИКС, получил широчайшее освещение в средствах массовой информации во всем мире. Оно и понятно, страны БРИКС – это около 30% территории всех стран мира. Численность населения стран БРИКС – это чуть ли не половина всего человечества. Совокупный внутренний валовый продукт Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в минувшем году достиг почти 20% мирового ВВП, а ниша, занимаемая этими странами на мировом рынке, превышает 15%. Объем же торговли между самими пятью странами, входящими в это объединение, по данным за прошлый год, составил в денежном выражении 230 миллиардов долларов США. И, как полагают многие эксперты, суммарная мощь стремительно развивающихся экономик этих стран уже к середине нынешнего века превысит суммарные экономические возможности самых развитых стран мира. К тому же, это было отмечено президентом России Дмитрием Медведевым, как фактор особого влияния БРИКС на мировое развитие, все пять государств объединения являются членами Совета Безопасности ООН. Напомню, что в ходе нынешнего саммита БРИКС, состоявшегося в Китае, президенты Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приняли совместную декларацию о главных векторах партнерства в этом объединении, а также подписали соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках уже функционирующей БРИКС системы межбанковских отношений. Ну а по окончанию саммита БРИКС
Там же в Китае состоялся очередной азиатский форум «Буао», в котором также активное участие принял российский президент. Пояснил, что форум этот, учрежденный по инициативе Китая еще в 2001 году, остается очень важной площадкой для обсуждения вопросов экономического сотрудничества и интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Площадка, как мне представляется, для России не менее важной, нежели, скажем, Петербургский экономический форум. Так вот, выступая на азиатском форуме, Дмитрий Медведев подчеркнул, что будущее России, модернизация нашей Сибири, Дальнего Востока, неразрывно связаны с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Россия, сказал он, сама является частью Азиатско-Тихоокеанского региона и заинтересована в его максимально быстром развитии. Высокотехнологичные отрасли экономики, современная энергетика, транспортно-логистические системы – это те сферы, где мы рассчитываем обеспечить добавочную стоимость регионального сотрудничества, сказал Медведев, конец цитаты. И далее, отметив, что экономики, основанные на знаниях и применении передовых научных достижений, прокладывают дорогу к повышению качества жизни граждан, президент России сказал, важно, чтобы доступ к новым благам развития не был ограничен только отдельными группами населения или отдельными странами. Никто не должен быть обделен, а уж тем более выброшен на обочину мирового прогресса. Согласитесь, что со страной, которая стоит на таких позициях, можно сотрудничать и интегрироваться с уверенностью в завтрашнем дне.
Программа «Векторы интеграции».
Ну а теперь, как это все чаще случается в последнее время, вернемся к волнующей многих и в самой России, и в странах ближайшего зарубежья России, теме миграции в нашу страну. На минувшей неделе глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский выступил с инициативой, которая, если ее одобрит парламент и утвердит президент, может радикально изменить положение иностранцев, приезжающих к нам жить и работать, будь то на временной или постоянной основе. Рамадановский предложил отменить всякие квоты на привлечение в Россию иностранных трудовых мигрантов и, упразднив порядок выдачи им разрешений на временное их проживание в России, сразу предоставлять таким иностранцам вид на жительство в нашей стране. Впрочем, это лишь часть инициативы главы Федеральной миграционной службы. Вторая часть состоит в том, что любой трудовой мигрант, приезжающий в нашу страну, должен сдавать экзамен на право жить и работать в России. В частности, он должен владеть свободно русским языком, знать основные вехи российской истории, быть знакомым с культурными традициями россиян. К тому же Константин Рамадановский считает, что нужно набирать трудовых мигрантов для работы в России непосредственно в тех странах, откуда идут к нам основные миграционные потоки. Кстати, в одном из недавних выпусков программы «Вектор интеграции» я задавался вопросом, не пора ли самой России в тех странах, откуда к нам едут трудовые мигранты, создавать свои центры подготовки и переподготовки специалистов, в которых нуждается наша экономика. Понятно, что многое в этом будет зависеть от властей этих стран. Понятно и то, что нынешние предложения главы Федеральной миграционной службы России не могли не вызвать дискуссии в обществе. Ведь даже по данным Госдумы России, к нам ежегодно въезжает не менее 3 миллионов мигрантов из других стран СНГ, в то время как квота на привлечение иностранной рабочей силы в Россию в 2010 году, к примеру, составила только 1 300 000 человек. А сколько сейчас нелегальных трудовых мигрантов в России вообще, точно сказать трудно. Слишком расходится порядок цифр в разных источниках информации от 3 до 10 миллионов и даже до 15 миллионов, судя по некоторым источникам. На связи со студией сейчас секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Персона» Лариса Шамикова.
Здравствуйте.
Как бы вы аккумулировали те настроения, которые по этому поводу превалируют в российских СМИ?
Я хочу сказать, что вот это заявление главы Федеральной миграционной службы взволновало, конечно, всю общественность и в первую очередь специалистов, которые этим вопросом занимались, каждого, кто живет в нашей стране, потому что так или иначе с этой проблемой мы сталкиваемся практически каждый день. Тут несколько причин, почему нас так всех это взволновало. Во-первых, конечно, то, что Россия находится в демографической яме, мы это все понимаем. И действительно, до 2017 года мы в этой яме будем в большом провале. Если мы не привлечем новые трудовые резервы, работать в стране будет практически некому по объективным причинам. Второе, конечно, то, что нас всех взволновало, это та революционность предложений и просто боюсь этого слова, и жесткость даже, потому что текст звучал следующим образом. Институт разрешения на временное проживание необходимо оторвать и выбросить. Ну, в общем-то, чисто революционные методы.
Да, уж действительно.
Да, насколько эти методы соответствуют необходимой ситуации, насколько они выведут страну из того положения, в котором мы находимся, конечно, судить не мне, судить специалистам, экспертам, хотя прекрасно понимаю, что существующий вот сейчас регламент получения вида на жительство у нас занимает у любого иностранца практически 8 лет. И, конечно, тут очень много сложностей, огромное количество людей, так и не получив гражданство, живут здесь, работают, не платят налоги, или, с другой стороны, наоборот, очень хотят получить это гражданство. Проблема очень сложная. С одной стороны, мне очень по сердцу, что предлагают ее решить достаточно цивилизованными способами, потому что те способы, о которых идет речь, они апробированы во многих странах мира, но в первую очередь они, конечно, нацелены для жителей дальнего зарубежья. А вот насколько они будут
работать
по сердцу,